говорит Радио Свобода. В Вене проходят переговоры по ядерной программе Ирана.
Существуют ли в иранском руководстве разные мнения относительно ядерных переговоров с 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германией?
Папа Римский посетит Европарламент, а затем отправится в Турцию с пастырским визитом.
Официальное посещение Анкары и в тот же день вечером переезд в Стамбул в качестве гостя патриарха Константинопольского в Варфоломея.
Московский городской суд рассмотрит апелляцию на несколько приговоров по так называемому «болотному делу».
Скорее всего, приговор будет оставлен в силе, возможно, будут снижены сроки.
В Таллине пройдет Генеральная ассамблея гражданского форума ЕС-Россия.
Что замечательно в гражданском форуме ЕС-Россия, это то, что он появился как инициатива снизу.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших информационных программах с 24 по 30 ноября. У микрофона Андрей Широградский. Итак, в понедельник, 24 ноября, наступает крайний срок для подписания ядерного соглашения между ведущими мировыми державами и Ираном. Госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и другие высокопоставленные лица собрались в Вене в попытке уладить оставшиеся разногласия и избежать очередного продления переговоров. Стороны признаются, что расхождения между ними весьма существенные. Они касаются, например, количества центрифуг, которое может сохранить Иран, и возможности их модернизации, и порядка отмены экономических санкций, введенных против Тегерана, а также самих сроков действия будущего соглашения. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Существуют ли в иранском руководстве разные мнения относительно ядерных переговоров с 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германией? И если да, то насколько глубоки эти различия? С этого вопроса началась наша беседа с экспертом Фонда защиты демократий Эммануэлем Аталенги.
Да, разногласия в руководстве были всегда, и касались они как самой желательности и целесообразности переговоров, так и характера компромисса, на который следует идти Тегерану ради достижения договоренности. Эти разногласия усилились в преддверии прошлогодних выборов президента и еще больше обострились после победы относительно умеренного политика Хасана Роухани. Сегодня споры уже не бушуют вокруг того, является ли само участие Ирана в ядерном диалоге признаком капитуляции перед Совбезом ООН. Утратил актуальность вопрос об отношении к требованию международного сообщества о полной приостановке работ по обогащению урана. Это требование западные переговорщики сняли с повестки по собственной инициативе. Сейчас дискуссии ведутся только о размере уступок, на которые согласится Иран, о величине парка центрифуг, например, о модификации, но ни в коем случае не о демонтаже тяжеловодного реактора в Араке. Ну и, конечно, о том, что Иран должен просить в обмен на эти уступки у противоположной стороны. У нас есть основания считать, что плюрализм мнений в высших эшелонах власти в Иране относительно ядерной программы не показной, а вполне реальный, транслируемый через издания, близкие к соперничающим лагерям в руководстве, что подтверждают наши осведомленные источники внутри Ирана, включая дипломатов европейских стран. Открытые сведения о ядерной программе, надо признать, не очень подробные. Впрочем, к чему подробности, если официально эта программа имеет исключительно гражданское назначение? Совсем другое дело дешевая пропаганда, которую Тегеран распространяет с первых дней существования своего ядерного проекта, силясь представить его как мирное начинание, не имеющее ничего общего с оружейными разработками, каковы, что совершенно смехотворно, якобы несовместимы с предписаниями шиитского ислама.
Со вступлением в президентство Хасана Роухани в Иране все громче звучат заявления о том, что в случае успешного завершения ядерных переговоров и признания за Ираном подобающего ему важного места в регионе Персидского залива, Запад имеет все основания рассчитывать на нормализацию отношений в экономической области, а также на сотрудничество по ряду важных военно-политических вопросов, включая борьбу с террористическими организациями «Талибан» и «Исламское государство». «Посолы в области военно-политической очень сомнительны», — заметил Эммануэль Аталенги. Иранцы, по его словам, сильно недолюбливают талибов, но после того, как войска США вошли в Афганистан в 2001 году, именно Тегеран поставлял маджахедам усовершенствованные придорожные мины, на которых подрывались американцы. Куда большего доверия заслуживает информация в изданиях, близких стражам исламской революции, выражающих тревогу по поводу перспективы возвращения западных коммерческих интересов в Иран. Эти интересы, убеждены консерваторы, являются крайне опасной формой мягкой силы Соединенных Штатов и их союзников. Эксперт Фонда защиты демократий напомнил в этой связи о распоряжении духовного вождя Али Хаменеи, ограничивающем официальные контакты с американцами только кругом сотрудников Министерства иностранных дел. Рухани и другие реформаторы ради снятия экономических санкций, да и предотвращения возможной силовой акции со стороны Израиля, предлагают заключить ядерные соглашения с мировыми державами, но я очень сомневаюсь, что эти люди на самом деле стоят также за всеобъемлющий детант с Западом, соглашается с коллегой, сотрудник исследовательского института РАНД Алиреза Надер. Они не заинтересованы в восстановлении подлинной демократии в Ираке, ибо это продемонстрирует, что шиитский ислам совместим с политическим плюрализмом. Они страстно защищают Башара Асада и столь же страстно отказываются обсуждать в контексте ядерного соглашения работы по созданию баллистических ракет и миниатюризации боевых блоков.
У верховного вождя интересы идеологические, у Роухани — земные, практически. Верховный вождь любит повторять слова Хомейни насчет того, что революция была устроена не ради понижения цены арбузов. Аятолла видит залог выживания режима в ядерном оружии, а Роухани — в снятии экономической блокады с Ирана, которая исходно и была установлена в ответ на развертывание широкомасштабного ядерного проекта. Хаменеи и его революционная гвардия, активно вовлеченная в контрабанду, не ощущают на себе всей тяжести блокады, не несут ответственности перед народом за ту цену, которую он платит за их амбиции, а Роухани несет и понимает, насколько велика эта тяжесть.
Революционная гвардия, помимо всего прочего, курирует ядерный проект и не желает никак ограничивать свою свободу действий, подчеркивает Алиреза Надер. В то же время гвардия побаивается, что в случае успеха на поприще ядерной дипломатии влияние Роухани окрепнет, и он сможет провести реформы в таких областях, как государственные финансы и особенно среднее и высшее образование, являющееся по сей день оплотом консерваторов. Гвардия видит в президенте некое связующее звено между властью и зеленым, или как она его называет, подрывным протестным движением образца 2009 года. В отличие от консерваторов, добавляет эксперт института РАНД, реформаторы учились на Западе, знают Запад и не очень его боятся. Они заинтересованы в бизнес-контактах с Западом. Затачивать экономику Ирана на Россию и Китай они считают крайне неразумным, как и полностью полагаться на Москву и Пекин как единственных политических и дипломатических заступников. Надер полагает, что ядерная сделка и отмена санкций укрепят легитимность правящего режима в целом, а не обязательно только его реформаторской фракции. Иранцы, дескать, выстояли в конфронтации с внешним миром и мало того, что добились отмены санкций, но и вынудили его признать законность своих ядерных разработок. Угроза взрыва общественного недовольства из-за крайне тяжелой экономической ситуации, которая была вполне реальной еще полтора года назад, теперь, видимо, снята. И цену за это власть заплатила небольшую, резюмировал эксперт. Советскому режиму было 70 лет, когда его руководители осознали желательность полной смены антизападного курса в своей внешней политике. Иранский режим, по своему летоисчислению, сегодня находится лишь в середине пути пройденного СССР и потому лишь наполовину готов отступить от жесткой политической и идеологической конфронтации с Западом. Таково мнение аналитика Фонда наследия Джима Филлипса.
Нет, иранский режим в своей эволюции еще не дошел до полной перестройки внешней политики. Скорость политической трансформации страны, как ни покажется странным, тормозит то, что Иран устроен менее централизованно, чем Советский Союз. А потому и глубокую смену курса ему проводить сложнее, чем было, скажем, Горбачеву. Верховный вождь Али Хаменеи видит свою главную миссию в примирении интересов различных фракций в руководстве, нежели в продвижении новых и смелых инициатив. Таким же был его предшественник Рухала Хаменеи, которого называли «стендом балансировки политических колес». Только в отличие от Хаменеи, который поначалу тесно сблизил с Ахмадинеджадом и его людьми, а потом резко от них отошел, предводитель исламской революции вел более искусную игру и никогда ни одну из фракций близко к себе не подпускал, дабы она не могла бросить ему вызов.
Как заметил Джим Филлипс, по большому счету в Иране существует всего две политические фракции – Верховный вождь и все остальные. – В 2009 году президент Ахмадинеджад принял предложение Москвы касательно того, что Иран будет отправлять отработавшее атомное топливо в Россию, сняв таким образом важные препятствия на пути к ядерному соглашению. Но Али Хаменеи заветировал эту идею, и сделка рухнула. Любопытно, что нынешние усилия по достижению ядерной договоренности с мировыми державами были поручены тому же дуэту Хасана Роухани и Джавада Зарифа, который в 2003-2005 годах безуспешно пытался договориться по ядерным вопросам с Европейским Союзом. После провала переговоров оба впали в немилость, особенно Зариф. Часть его соратников Ахмадинеджад даже отдал под суд, обвинив их в шпионаже. Похоже, в Иране действительно предпочитают балансировать политические колеса, нежели скоропалительно объявлять их безнадежно износившимися и выбрасывать на свалку истории.
Рассказывал Евгений Аронов. Время свободы. План на неделю. 25 ноября во вторник папа-римский Франциск посетит Страсбург с коротким визитом и выступит в Европейском парламенте и в Совете Европы. А в конце недели, 28 ноября, начнется его трехдневная пастырская поездка в Турцию. Мой собеседник, специалист по Ватикану, римский журналист Алексей Букалов. Итак, у Папы Римского довольно насыщенная предстоит следующая неделя. Он побывает и в Европейском парламенте, затем у него пастырский визит в Турцию. Давайте поговорим о его поездке в Страсбург. Почему именно туда сейчас отправляется Папа?
Это будет уже, если я не ошибаюсь, пятая его зарубежная поездка. Она связана с приглашениями, которые он дважды получал из Страсбурга, из Европарламента, из Совета Европы. Он хочет приурочить, это будет самая короткая поездка его за все пока что имевшиеся в его маршрутах, включая даже одна, это будет даже короче, чем однодневный визит в Албанию. Он пробудет в Страсбурге всего 3,5 часа, за это время произнесет 2 речи в Европейском парламенте и в Совете Европы, где хочет обозначить, как он предварительно, значит, говорил, обозначить проблемы европейские и современные мира перед двумя этими ассамблеями. Разница между двумя ассамблеями заключается в том, что Европейский парламент – это избранные депутаты, а Совет Европы – это представители разных европейских стран, которые назначаются этими странами. Вот это будет поездка для того, чтобы изложить видение Святого Престола, видение Ватикана по основным международным проблемам, по основным вызовам. Конечно, будет и вопрос о поддержке христиан и о защите христиан во всем мире. И я думаю, что будут еще многие социальные вопросы поставлены. Это борьба с безработицей, социальные задачи, которые должно ставить перед собой общество по прекращению этого погони потребительской за благами, наставить на путь истины, короче говоря, немножко современное европейское общество. Я думаю, что Папа Франциск в духе своего этого такого крестового похода, который он уже давно начал, видит эту европейскую поездку как важный повод и способ именно привлечь внимание к насущным вопросам бытия и морали в Европе.
Но вы уже упомянули о том, что эта поездка будет очень короткой, и все-таки предполагается ли какое-то обсуждение вот тех тезисов, с которыми выступит Папа Франциск?
Ну, я думаю, что это сведется минимально к протоколу. Будет какое-то выступление со стороны, полагаю, по форме приветственное со стороны руководителей этих двух европейских структур. И будет выступление Папы, и я думаю, что на этом все закончится. Дальше мы уже посмотрим, что он захочет сказать в самолете нам, участникам папского пресс-пула. Но дискуссии не предполагается. Во всяком случае, по тому формату, по которому пока эта поездка планируется. Но точной программы нам еще не раздали, но она, в принципе, из-за того, что 3,5 часа пребывания на двух ассамблеях, она уже говорит о том, что не будет никаких встречных дискуссий.
Пастырская поездка в Турцию займет гораздо больше времени. Она, насколько я знаю, продлится 3 дня. Какие города собирается посетить Папа Франциск? С чем он едет туда?
Там совершенно четко распадается на 2 части этот визит. Первый, 28 ноября, это приезд в Анкару. Встречи официальные с президентом, с руководителями страны, с правительства. И это официальный визит в Турцию. Давно задуманный визит. И надо сказать, что этим маршрутом ездили все римские понтифики в новейшее время. Даже те, которые, так скажем, Иоанн 23, он даже там прожил сначала в Анкаре, потом в Стамбуле в качестве папского нунция, поэтому он очень там уважаемый человек. Но там был и Папа VI, там был и Иоанн Павел II, Индикт XVI. И вот сейчас настала очередь Папы Франциска. 2 практически визита в одном. Это официальное посещение Анкары и в тот же день вечером переезд в Стамбул в качестве гостя патриарха Константинопольского Варфоломея. И это совпадает с празднованием Дня Святого Андрея, День Святого Андрея, который брат апостола Петра и который считается покровителем Константинопольской церкви и вообще Византии. И это очень важный праздник. И вот они будут уже в церковном единении отмечать это событие. С Варфоломеем особые отношения у папы Франциска. Он, когда был с визитом на Святой Земле, то он как бы повторил 50-летней давности поездку Павла VI, который приехал специально на Святую Землю по приглашению для встречи тоже с Константинопольским патриархом. Это означало примирение, начало сближения этих двух ветвей христианства. Но с Варфоломеем отношения очень тесные. Варфоломей, во-первых, не один раз бывал здесь в Риме и был на интронизации папы Франциска. И потом приезжал и был вместе с ним как бы организатором совместной молитвы, которая, к сожалению, практически результатов не дала. Я имею в виду молитву израильтян и палестинцев в садах Ватикана. Это все прошло под эгидой папы Франциска и патриарха Варфоломея. Сейчас эта экуменическая линия будет продолжена. Будет тоже совместные молебны, будут различные церемонии, на которых оба предстоятеля будут держаться на равных. И это для папы Франциска продолжение его линии на такое постепенное, очень осторожное, но сближение с православием.
Известно ли, сколько христиан-католиков сейчас живет в Турции?
Христиан-католиков очень мало. Христиан-католиков живет в Турции, там есть разные общины. Но самих православных-то очень мало, где-то порядка 3000 человек насчитывается в Константинополе. Просто значение, папа прекрасно понимает, что значение Константинопольского патриархата и, как так сказать, их первого среди равных иерарха православного Варфоломея, для него это очень такой важный собеседник.
О визитах, которые совершит папа римский Франциск на следующей неделе, рассказывал римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов. Время свободы план на неделю. 26 ноября в Таллине открывается общее собрание или Генеральная ассамблея гражданского форума «Европейский союз Россия». О повестке дня ассамблеи и задачах форума рассказывает его исполнительный директор Анна Севартьян.
Что замечательно в гражданском форуме ЕС-Россия, это то, что он появился как инициатива снизу и продолжает таким образом развиваться. Говоря инициатива снизу, я подразумеваю, что группа организаций по собственному абсолютно велению души в 2010 году начала обсуждать идею создания площадки, где можно было бы говорить о проблемах в гражданской жизни, в гражданском обществе, которые в равной степени волнуют Россию и Европу, российские некоммерческие организации, европейские организации. И решила попробовать учредить такое собрание, такую ассамблею. Так появился в 2011 году, была учредительная конференция в Праге, так появился гражданский форум ЕС Россия. И в отличие от многих, наверное, инициатив подобного рода, которые периодически возникают, и замечательно, что возникают, но не всегда удается удержать вместе организации и найти какую-то, так сказать, правильную повестку дня для них и просто не разбежаться, поскольку очень много происходит всего. Все-таки участие в такой ассоциации, в таком форуме, это некоторый шаг чуть в сторону большего объединения от обычной НКОшной работы. Тем не менее, форум развивается, и сегодня у нас уже 135 организаций. Это, наверное, показатель того, насколько такое объединение нужно. Иногда у нас спрашивают, в чем наше отличие от гражданского форума «Восточного партнерства». Вот там как раз инициатива принадлежала Европейскому Союзу в большой степени, поэтому немножко разные начала, хотя мы, конечно, стараемся как можно активнее взаимодействовать, и события последнего времени, 2014 года, в частности, военный конфликт в Украине, конечно, поставили перед нами с особой остротой необходимость очень много работать с этим гражданским форумом «Восточного партнерства» и обсуждать, как гражданские общества, гражданские лидеры, организации, что они могут сделать для разрешения конфликта между Россией и Украиной.
Ну, все-таки я попрошу вас уточнить. Гражданский форум ЕС-Россия – это сотрудничество между НКО из стран ЕС и российскими НКО, или это все-таки какое-то сотрудничество между официальными структурами Европейского Союза и российскими некоммерческими организациями?
Никаких официальных структур ЕС у нас нету. Это ассоциация некоммерческих организаций. Это объединение сугубо некоммерческих организаций. Среди них, правда, есть разного типа организаций. Есть, например, в том числе и фонды. Есть организации, которые сами по себе членские, сами по себе ассоциации. Но это, повторяюсь, некоммерческие, неправительственные организации.
Но при этом вы, насколько я понимаю, из тех документов, которые опубликованы на вашем сайте, хотите пытаться влиять на политические решения.
Ну, мы, несомненно, хотим, чтобы более консолидированный голос гражданских лидеров, гражданских некоммерческих организаций из России и ЕС был слышен и, конечно, принимался в расчет, когда нам есть что сказать. А по многим темам, конечно, организациям есть что сказать, у них значительный опыт работы в своей сфере. Опять-таки, мы можем говорить здесь про права человека и про социальные вопросы, про самые разные темы. Да, и нам кажется, что это абсолютно нормально пытаться гражданский голос в подобного рода диалоги сторон демонстрировать, показывать, как в России, так и в ЕС. Мы, несомненно, стоим на позиции, что диалог должен обязательно происходить со всеми сторонами. Я говорю диалоги, но это не означает, естественно, кивание головою в такт. Да? Очень часто результат этого разговора, диалога, понимание того, насколько мы не согласны по каким-то позициям, но, тем не менее, разговаривать очень важно, доносить свою позицию очень важно, то есть то, что происходит непосредственный обмен информацией, позициями, такая своего рода гражданская дипломатия, да, это необходимая совершенно часть нашей работы и во многом наша миссия.
Неизбежен вопрос, как финансируется гражданский форум ЕС России.
Гражданский форум ЕС России финансируется несколькими источниками. Это частные фонды. У нас есть и достаточно большая поддержка от Европейского Союза. Вот, но я подчеркиваю, что у нас несколько совершенно разных источников финансирования. То есть это фонды.
Давайте поговорим о форуме, который состоится в Таллине. Насколько я понимаю, это главное мероприятие года. В прошлом году форум проходил в Гааге, теперь в Таллине. Почему именно в Таллине и есть ли какая-то тема предстоящего форума?
Да, конечно. Генеральная ассамблея гражданского форума ЕС-Россия каждый раз проходит в каком-то новом месте в России или в ЕС. И в России мы проводили форум в Санкт-Петербурге. На сей раз мы собираемся в Таллине. Это действительно самое важное наше ежегодное собрание, где, во-первых, решаются организационные вопросы, да, выбираются, например, люди в координационный совет, в высший управляющий орган форума. То есть есть обсуждение внутренних вопросов, но, естественно, очень важно, когда съезжается 150 человек, в данном случае вот у нас 150 участников сейчас зарегистрировались, очень важно, конечно, обсуждать все те темы, которые принес этот год. И год 2014 был велик и богат на самого разного рода темы, серьезные и очень серьезные. Их мы будем обсуждать. Мы в первый день будем говорить о том, вообще, что собой представляет это пространство ЕС и России сегодня. Есть распространенное ощущение, что, так сказать, идет активное удаление, изоляция двух сторон, и она обоюдная. Мы откроем Генеральную ассамблею форума дискуссии о том, вместе или порознь ли сегодня ЕС и Россия. Что такое заниматься гражданской деятельностью в период санкций, в момент, когда на официальном уровне обсуждаются некоторые очень жесткие, чувствительные, несомненно, политически-экономические шаги друг для друга. Что в это время делают граждане? Это наша первая тема. Мы будем говорить о том, что такое гражданская солидарность. Это тема второго дня. Для нас также крайне существенная, поскольку, например, российские неправительственные организации, которые приедут на форум, в 2014 году живут совершенно тоже какой-то новой, другой ситуации существенного давления, преследования. Многие из них сталкиваются с этим. Некоторые организации оказались в этом году в списке иностранных агентов и так далее. То есть некоторый набор совершенно четких и очень чувствительных вызовов для людей, которые работают в гражданской сфере и хотят говорить немножко не в унисон с большинством российских СМИ и думать не в унисон с большой частью российского общества. Вот вопрос, как их поддерживать, вопрос, как проявлять солидарность, какого рода солидарность нужна, что мы вообще под этим понимаем, и по-хорошему вопрос актуален совсем не только для России, с которой, казалось бы, должна быть солидарна Европа, но вовсе нет. Мы видим весьма деструктивные развития в плане демократических процессов, механизмов в таких странах, например, как Венгрия, да и в Восточной Европе довольно тревожные тенденции. Поэтому нам есть о чем говорить. У нас пройдет неформальная встреча, дискуссия о ЕС, России и Украине и поисках выхода из этого тупика. Конечно, мы хотим говорить о том, как могут и должны работать гражданские организации с теми темами, которые возникли в свете военного конфликта. Организация IREX Европа, располагающаяся в Лионе, проведет круглый стол «Ошибка 404. Почему защита свободы онлайн – это дело каждого». И тут мы ждем целую блистательную плеяду экспертов в области медиа и новых медиа в России, включая, например, Антона Носика, включая Александра Рыклина, включая Марину Литвинович, Федора Кравченко. Вот мы будем говорить о том, как гражданскому обществу и СМИ продолжать работать в интернет-пространстве в условиях новых законодательных ограничений в России касательно онлайн.
Вы упомянули о том, что некоторые организации, представители которых приезжают в Таллин, а сейчас борются против того, чтобы их признали официально иностранными агентами, признают их якобы потому, что они занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. Если кто-то обвинит вас в том, что гражданский форум занимается политической деятельностью, как вы ответите?
Я отвечу очень просто. Политическая деятельность – это борьба за власть. И, конечно, гражданский форум не занимается борьбой за власть. Но гражданский форум ЕС России считает, что участие граждан в управлении – это очень важная деятельность. И деятельность истинно гражданская. Вот этим мы занимаемся. Естественно, если кто-то настаивает на прочтении политической деятельности в том виде, как ее упоминает российское законодательство, то здесь мы, наверное, будем очень долго спорить о формулировках. Мне кажется, что те законы, которые появляются в России, они сильно расходятся с некоторым вектором или духом гражданского развития, который мне бы хотелось видеть для в целом этого пространства Европы и России. Поэтому нет, мы не занимаемся политической деятельностью, мы занимаемся гражданской деятельностью.
Это была исполнительный директор гражданского форума «Европейский союз Россия» Анна Севартьян. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 26 ноября доктору Дени Муквеге, хирургу-гинекологу из Демократической Республики Конго, до 1997 года это вторая по площади страна Африки называлась Заир, будет вручена премия имени Сахарова за свободу мысли, присуждаемая с 1988 года Европейским парламентом за выдающиеся достижения в области защиты прав человека. Доктор Муквеге помог тысячам африканских женщин преодолеть последствия совершенного против них варварского преступления, группового изнасилования, рассказывает мой коллега Ярослав Шимов.
Специальная парламентская комиссия, выбиравшая в октябре имя лауреата из трех финалистов, единогласно проголосовала за кандидатуру Дени Муквеге. В денежном эквиваленте премия составляет 50 тысяч евро. За четверть века существования Сахаровской премии ее лауреатами становились правозащитники, общественные и политические деятели из разных стран. Среди них первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела, советский диссидент Анатолий Марченко, лидер бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи, кубинское движение родственниц политзаключенных «Женщины в белом», кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич, российское правозащитное общество «Мемориал» и другие. 59-летний Дени Муквеге – сын протестантского пастора. Он заинтересовался гинекологией после того, как в детстве наблюдал проблемы при деторождении у конголезских женщин. Муквеге получил медицинское образование во Франции, потом вернулся на родину, где основал небольшую клинику. В интервью BBC он рассказывал, что когда началась так называемая Первая конголезская война, в результате которой был свергнут многолетний диктатор Мобуту, 35 его пациентов в госпитале в Лемере на востоке страны были убиты прямо на больничных койках. Доктор бежал в Букаву в 100 километрах к северу и организовал там новый госпиталь, размещавшийся в палатках. В 1998 году он тоже был разрушен. Годом позже Муквеге организовал госпиталь снова. Именно тогда в больницу принесли первую пациентку, жертву группового изнасилования. После этого акта ей несколько раз выстрелили в ноги и в область половых органов. Муквеге вначале считал, что это единичный случай варварства, допущенного на войне, но вскоре женщин, пострадавших от изнасилований, было уже 45. Все они рассказывали о нападениях повстанцев на их деревни, пытках и изнасилованиях. Некоторые пострадали также от ожогов кислотой и другими химикалиями. В 2013 году на церемонии вручения ему американской премии в области прав человека Human Rights First доктор Муквеге эмоционально рассказывал о том, с чем ему и его коллегам пришлось столкнуться.
I studied medicine
Я стал заниматься медициной, чтобы помогать новым жизням приходить в этот мир. Но большая часть того, с чем мне приходится сталкиваться, связана с уничтожением. Уничтожением женщин, семей, общин. Мы создали нашу больницу на востоке Конго для 12 беременных женщин. Однако очень быстро выяснилось, что она нужна прежде всего жертвам тех, кто использует сексуальное насилие и жестокость в качестве оружия на войне. В наш госпиталь приходят женщины, которым разрезали или прострелили гениталии, которых изнасиловали взрослые мужчины или молодые люди, которых отдали в сексуальное рабство, которые забеременели в результате изнасилования, многие из которых заражены СПИДом. Причем не только они, но и их дети. Часто мы просто не можем сдержать слез, но мы должны продолжать работать. Мы проводим операции, мы пытаемся исправить то, что можно исправить. И это уже немало. Но эти люди страдают и от других ран, которые невозможно залечить. Как можно пережить убийство на твоих глазах твоего мужа или сына? Как можно пережить, если перед всей твоей деревней изнасиловали твою жену или дочь? Поэтому мы предоставляем и психологическую помощь, и надежное укрытие.
So we also provide psychological care and safe haven.
Это были не просто военные преступления, а часть определенной стратегии, уверен доктор. Женщины подвергались изнасилованиям целыми группами на глазах у жителей деревни. Нападавшие тем самым мучили и унижали не только этих женщин, но и всю общину. Результатом такой стратегии было массовое бегство. Люди в страхе бросали свои дома, поля, все, что имели. Войну в ДРК ведут не религиозные фанатики и не государственное образование. Это другая война, вызванная экономическими интересами. И своих целей в ней добиваются в том числе и таким способом, мучая, унижая и уничтожая конголезских женщин, подчеркивает Муквеги. В последние годы, когда война в восточных районах ДРК фактически возобновилась, число пострадавших женщин вновь стало расти. Дэнни Муквеге, возглавившему больницу Панзи в городе Букаву, и его коллегам удалось спасти множество жертв сексуального насилия и пыток. Но он был возмущен недостатком помощи и внимания со стороны мирового сообщества к тому, что происходит в его стране, одной из беднейших в мире. В сентябре 2012 года Дэнни Муквеге выступил с обращением, в котором призвал мировых лидеров обратить, наконец, внимание на трагедию Демократической Республики Конго. Месяцем позже доктору Муквеге, прозванному местными жителями «добрым ангелом» Букаву, чудом удалось избежать смерти. Группа вооруженных людей ворвалась в его дом, на некоторое время взяла в заложники его дочерей и племянника, убила охранника Муквеге, пытавшегося помочь ему, и лишь по счастливой случайности не застрелила самого доктора. После этого Дэнни Муквеге вынужден был уехать в Европу. Спустя несколько месяцев он вернулся и был встречен на родине как герой. Миссия ООН в Демократической Республике Конго заверила, что обеспечит его безопасность. Но женщины Букаву, среди которых было немало его пациенток, сказали, что готовы сами стать охранниками доктора, хоть у них и нет оружия. Вскоре Муквеге возобновил работу в своем госпитале.
Рассказывал Ярослав Шимов. Также 26 ноября в Центральном доме художников в 16-й раз откроется ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В течение 5 дней на ней будут представлять свою продукцию около 300 крупных и малых издательств из 13 стран мира. В этом году ярмарка посвящена памяти переводчика и социолога Бориса Дубина. Слово Лиле Пальвелевой.
Борис Дубин скончался в августе этого года. Решение посвятить ему ярмарку интеллектуальной литературы единогласно приняли члены экспертного совета «Нонфикшн», поскольку, утверждают они, литератор и ученый при жизни находился в самом средоточии той работы, которую мы считаем главной для «Нонфикшн». И вот цитата. «Его уход из жизни не уменьшил влиятельности его работы. Русские читатели все так же знакомятся с Борхесом, Ханной Аренд, Сьюзен Зонтак, Бекетом, Бланшо, Чороном, Милошем, французскими и польскими поэтами при его посредничестве». Его работы по социологии, в том числе по социологии чтения и социологии культуры, продолжают оставаться путеводной звездой для размышлений о судьбах России. Среди прочего, Борис Дубин был членом редколлегии журнала «Иностранная литература». Главный редактор этого издания, переводчик Александр Ливеркант, подчеркивает.
Он был тем редким переводчиком, который отлично знал предмет. Ведь переводчики, в том числе и хорошие, это отчасти вот такие маляры, да, они садятся и переводят, порой переводят очень хорошо, но предметы не знают. А он был переводчиком-исследователем. У него почти каждому переводу, который он делал, будь то поэтический или прозаический, будь то польский, испанский, французский или английский, он переводил с 4 языков. У него всегда было какое-то предисловие, вступление, он всегда что-то составлял. Например, большую подборку чуть ли не в 10 номерах журнала «Иностранная литература», которую он сам придумал и назвал «Портрет в зеркалах», где описывается в разных, так сказать, ипостасях, вот в разных зеркалах, та или иная крупная и в то же время малоисследованная литературная фигура. Поэтому он выступал в данном случае не только, а может быть, не столько как переводчик, сколько как переводчик-исследователь. Вот в чем дело. Вот в этом его функция совершенно уникальна.
Название круглого стола, который будет на книжной ярмарке, «Диалог с другим». И слово «другой» с другим, с большой буквы. Есть у вас версия, почему это так называется?
Дело в том, что Дубин был человеком исключительно толерантным. И он очень высоко ценил и прислушивался, что тоже сегодня редкость, к мнению другого, к мнению собеседника, к мнению дискутанта. Он никогда не вел себя при всей своей огромной образованности и огромном творческом и интеллектуальном потенциале, он никогда не действовал свысока, сверху вниз. Он всегда выслушивал собеседника и, кстати говоря, всегда готов был и согласиться с тем, что вполне его устраивает. Не значит, что он был непринципиален. Вот эти мои слова не надо так понимать. Но он очень, я бы сказал, бережно относился к своему собеседнику. И вот это вот другим с большой буквы, то вот, наверное, это и имеется в виду.
Мы на «Радио Свобода», к сожалению или к счастью, чаще всего обращались к Борису Дубину, когда нужны были комментарии, касающиеся его другой ипостаси, социологии.
Да, социологии.
Да, в которой он тоже был очень успешен. По вашим ощущениям, Борис Дубин был большим ученым-социологом или литератором?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не бельмес и не смыслю в социологии. В этой сфере его достижения я знаю плохо, подозреваю, что они столь же велики, как и во всех остальных направлениях его деятельности, но оценить их не могу. Подозреваю, повторяю, что он и здесь отличился. А вообще в нем было такое политическое сознание, что ли, общественное сознание. Он был очень общественным человеком, очень живо реагировал на то, что происходит в стране и мире, все всегда знал, комментировал, резко реагировал. Все это считал, так сказать, своим личным, очень серьезным делом. Вот уж пикейным жилетом он никогда не был. Что касается социологии, ну, конечно, если он занимался социологией всю жизнь, с тех пор, как они с Гудковым работали в Ленинской библиотеке, уж, наверное, он как человек исключительно способный и трудоспособный достиг многого.
Говорит Александр Ливергант. Круглый стол, посвященный памяти Бориса Дубина, запланирован на день открытия нонфикшн. И это не единственное мероприятие, где будет звучать его имя. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. 27 ноября Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор по так называемому «делу четырех» в рамках «болотного дела». Защита осужденных Алексея Гаскарова, Ильи Гущина и Александра Марголина настаивает на отмене приговора и считает, что дело было квалифицировано неверно. При этом ни адвокаты, ни родственники осужденных не возлагают больших надежд на апелляционную инстанцию. Аналогичные суды по другим эпизодам «болотного дела», а их было уже 4, не усмотрели оснований для отмены или существенного изменения приговоров. В августе этого года Замоскворецкий суд Москвы признал 4 фигурантов дела виновными в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции и приговорил Алексея Гаскарова, Илью Гущина и Александра Марголина к реальному заключению. Они получили сроки от 2,5 до 3,5 лет колонии. Четвертая фигурантка Елена Кохтарева получила условный срок. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
Апелляционную жалобу защита каждого из осужденных подавала независимо друг от друга. Как отмечает адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский, он будет просить суд отменить приговор Гущину в части осуждения за участие в массовых беспорядках, поскольку, как убеждена защита, массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года не было, а столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы действиями сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, защита намерена обратить внимание суда на то, что за события 6 мая Илья Гущин фактически был осужден дважды, поясняет Максим Рачковский.
6 мая в отношении Лягущина был составлен протокол об административном правонарушении. В этом протоколе он как раз был привлечен к административной ответственности на основании вот этих событий, произошедших на Болотной площади. И в последующем, через 2 дня, суд признал его виновным вот именно в неповиновении законным распоряжениям сотрудников полиции. И в то же время, по тем же самым основаниям, там, через 8 месяцев, он был привлечен к уголовной ответственности. И суд на тех же самых основаниях, вот Замоскворецкий суд, который мы приговоры сейчас ставим, он признал его виновным. Как раз вот по тем же самым основаниям он его признал виновным и вынес обвинительный приговор. То есть фактически Гущин был повторно осужден за одно и то же преступление. А это противоречит как Конституции Российской Федерации, так и Европейской конвенции по правам человека.
Как написал сам Илья Гущин в письме, опубликованном на сайте «Росузник», надежд на апелляцию он не возлагает. Цитирую. «Финальный аккорд нашей судебной эпопеи. Я к ней без надежд. Главное, чтобы поскорее. А после к Новому году готовиться». Конец цитаты. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский также не ждет, что апелляционная инстанция существенно снизит приговор, особенно учитывая, как завершались аналогичные суды по другим эпизодам «Болотного дела». В частности, 19 ноября был оставлен в силе приговор фигуранту дела Дмитрию Ишевскому, который признал вину и в октябре был приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. На апелляции по делу 8 приговор был изменен только в отношении 2 человек. Ярославу Белоусову и Сергею Кривову срок снизили на 3 месяца. Максим Рачковский полагает, что в лучшем случае от апелляции по делу 4 стоит ждать того же.
Скорее всего, приговор будет оставлен в силе. Здесь вопрос, наверное, только в сроках. Возможно, будут снижены сроки. И то последние судебные заседания говорят, что вышестоящий суд неохотно на это идет.
Насколько я знаю, можно сказать, что Илья частично признал вину по 318 статье. Как вы считаете, это может помочь его ситуации?
Он признал не 318, он скорее признал те действия, которые он совершил. Так называемые массовые беспорядки, они были спровоцированы действиями сотрудников силовых ведомств. И что касается Ильи, он, видя несправедливость, видя жестокое обращение со стороны сотрудника полиции, он попытался остановить этого сотрудника полиции. Других каких-то активных действий там не было со стороны.
Говорил Максим Рачковский, адвокат Ильи Гущина. Примерно о том же в своих показаниях говорил другой фигурант дела Алексей Гаскаров. Он подчеркивал, что его действия во время событий на Болотной площади были связаны с желанием защитить других демонстрантов от действий полиции. По словам супруги обвиняемого Анны Гаскаровой, в апелляционной инстанции защита будет снова пытаться донести до суда те аргументы, которые Замоскворецкий суд не принял во внимание.
Речь будет идти о квалификации событий, которые вменяются Алексеем. Будет также разбор доводов, которые суд не признал и даже вообще на них никак не отреагировал во время того, как он читал приговор. Начиная от фото и видеоматериалов, которые судом не были приняты во внимание, не было обосновано судьей, почему, например, свидетели стороны защиты не показались достаточно убедительными и так далее. По факту придется предоставить все те же доказательства, которые были представлены в суде в первой инстанции, и указать на то, что наша судья Сусина не смогла аргументировать те причины, по которым наши доказательства она посчитала недостаточными.
Защита Алексея Гаскарова намерена обжаловать приговоры после апелляционного рассмотрения. Как говорит Анна Гаскарова, также жалобы будут поданы и в Конституционный суд России, и в Европейский суд по правам человека.
Мы действительно уже прекрасно понимаем, что Болотное дело – это не тот процесс, где можно ожидать каких-то шагов навстречу, потому что я не думаю, что апелляционный суд включит заднюю, да, и признает незаконным решение суда первой инстанции. Мы с самого начала просто решили, что наша защита будет строиться так, что мы пройдем все способы защиты, механизмы, которые у нас есть, чтобы доказать, насколько судебная система сейчас неэффективна. Во-первых, это пригодится для того, чтобы потом Европейский суд подавать возможные документы, чтобы показать, что в России есть судебная система никак не среагировала. Ну, во-вторых, чтобы быть до конца уверены, что мы сделали все, что смогли. Мы еще после апелляции по первой волне решили, что какие-то изменения стоит ожидать на судах по условно-досрочному освобождению.
Анна Гаскарова рассуждает о том, почему, несмотря на то, что болотное дело утратило общественный интерес, у защитников нет надежды на изменение приговоров, а фигуранты дела по-прежнему получают длительные сроки.
геополитическая ситуация сейчас, на самом деле, очень сильно влияет на все внутренние процессы в нашей стране. То, что сейчас происходит на Украине, заставило наши власти обратно вспомнить про болотное дело, не пойти на такие уступки, как амнистия, да, всех фигурантов дела, не снижать сроки на апелляциях и на приговорах. Почему апелляция, например, неэффективный институт для того, чтобы снизить сроки? Именно потому, что они как бы не готовы идти на такой жест, что вот в первой инстанции вынес решение, которое было незаслуженным или неправомерным. Ситуация на Украине, она очень сильно повлияла на все политические дела, которые сегодня у нас происходят в стране, не только по болотному делу, для того, чтобы пресечь все очаги политической активности, будь то левая, правая или либеральная какая-то активность гражданская.
Считает Анна Гаскарова. Бывший фигурант болотного дела Владимир Акименков, освобожденный год назад по амнистии, считает, что если бы к болотному делу изначально не было бы приковано общественное внимание, никто бы из фигурантов не был амнистирован, а сроки, назначенные судом, были бы больше. При этом, поскольку дело не закрыто, Владимир Акименков не исключает, что возможны и новые задержания.
Ни одно политическое дело, кроме, наверное, дела Посирайта или дела Юкоса, не получило такого внимания в обществе и поддержки со стороны разных людей, как болотное. Но так как эта поддержка, эта борьба оказалась недостаточной, то ровно из-за этого ребята сидят до сих пор. Гораздо более многочисленные, скажем, акции в поддержку ребят-болотников могли бы привести к тому, что все бы узники 6 мая попали под амнистию. Люди будут продолжать борьбу. При этом я советую обезопасить себя тем людям, кто был на Болотной площади в тот день и кто считает, что его могут задержать. Материнское болотное дело не закрыто. Я же помню вот времена самоуспокоения в гражданском обществе. Люди думали, вот уже арестов не будет. Потом удивлялись, почему Диму Ишевского взяли, или почему Илью Гущина, Александра Марколина. При самом неблагоприятном раскладе это вообще можно расследовать, в кавычках расследовать, годами.
Говорил Владимир Акименков. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками и возбудили уголовное дело. Его фигурантами на сегодняшний день являются более 30 человек. Из них 13 человек уже амнистированы, а 18 приговорены к срокам от 2,5 до 4,5 лет колонии. И только двое, Александра Духанина и Елена Кохтарева, осуждены условно. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», план на неделю. Вновь к международным новостям. В пятницу, 28 ноября, в Национальной ассамблее Нижней палате французского парламента состоится голосование о признании палестинского государства. Мнения парламентариев в этом вопросе разделились. Сторонники законопроекта считают, что он способствует выводу израильско-палестинского переговорного процесса из тупика, а противники называют его популистским шагом, призванным привлечь электорат из числа выходцев с Ближнего Востока. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Когда этого в Великобритании, Ирландии и Испании голосование французского парламента по законопроекту о признании палестинского государства является символичным и декларативным демаршем. Не путать со Швецией, где решение признать палестинское государство приняло правительство, и оно сразу имело практический характер. Французские парламентарии, как и их британские, ирландские и испанские коллеги, будут голосовать за законопроект рекомендательного характера и ни к чему не обязывающий исполнительную власть. В нем правительству предлагается признать палестинское государство с целью добиться окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта. Но даже такой, казалось бы, чисто декларативный демарш оказался для французских политиков достаточным поводом для взаимных уколов и обвинений. И если левое большинство в Национальной ассамблее готово голосовать за него практически в полном составе, то многие представители главной оппозиционной партии Правоцентристского союза за народное движение ЮМП намерены либо воздержаться, либо вообще не прийти на голосование. А некоторые правоцентристы уже заявили, что будут голосовать против этого законопроекта. Критики документа говорят, что он, во-первых, не имеет никакой реальной силы и ни к чему не обязывает правительство. А во-вторых, он затрагивает внешнюю политику, а в этой сфере решение исключительно за президентом. Именно он должен инициировать процесс признания палестинского государства, если считает таковое необходимым. необходимым. Сторонники законопроекта, в свою очередь, указывают на тот факт, что такие внешнеполитические вопросы, как военное вмешательство на Мали и в Центральноафриканской Республике, выносились на рассмотрение парламента, и что именно для подобных случаев в Национальной Ассамблее существует комитет по иностранным делам. Общественные дебаты по поводу необходимости такого символичного голосования особенно набрали обороты в ходе последних двух недель на фоне серьезной эскалации насилия в Израиле и на палестинских территориях. Инициатор законопроекта, депутат от соцпартии Элизабет Гигу, возглавляющая парламентский комитет по иностранным делам, отметила в эфире французского телевидения, что признание палестинского государства может способствовать спаду напряженности в регионе, а кроме того, оно полностью соответствует принципу «два государства для двух народов».
Франция наименее равнодушная к данной теме государства. Мы проголосовали в ООН за то, чтобы палестинские территории и Палестина получила в этой организации статус наблюдателя. Мы принимали Махмуда Аббаса в Национальной Ассамблее, и он выступал здесь, говоря о том, что необходимо разблокировать процесс мирного урегулирования. Он так же, как и мы, работает, исходя из принципа «два государства для двух народов». Два государства, одно из которых жизнеспособно, палестинское государство. К сожалению, господин Нетаньяху и его коалиция выступают против этого.
Правоцентристском лагере многие видят в таком тайминге для подачи законопроекта не что иное, как политиканский маневр, цель которого – приударить за электоратом из пригородов Парижа и укрепить ряды левого парламентского большинства. Пожелавшие остаться неназванными представители ЮМП указывают на тот факт, что голосование в Национальной Ассамблее назначено на утро пятницы, когда зал пленарных заседаний, как правило, наполовину пуст. По их словам, суть данного законопроекта противоречит традиционной позиции Парижа в вопросе израильско-палестинского урегулирования, признания двух государств в результате мирного процесса, а не до его завершения. Реагируя на теракт, произошедший 18 ноября в Иерусалимской синагоге и стоивший жизни четырем израильтянам, некоторые депутаты от главной оппозиционной партии Франции напоминают, что правящий в Газе Хамас – это террористическое движение джихадистского толка, и со своей стороны он никогда не признает за Израилем право на существование. Даже декларативное признание палестинского государства, говорят они, сейчас послужит своего рода признанием легитимности исламистского режима в Газе. Тем не менее, не все в Союзе за народное движение разделяют такое мнение. Один из претендентов на лидерство в партии, экс-глава МИДа Лен Жупе, считает нынешнее развитие событий в парламенте вполне закономерным и позитивным. Так он отозвался о нем в эфире BFM-TV.
Я в свое время настаивал на вхождении государства Палестина в ЮНЕСКО. На сегодняшний день, после двухлетнего отсутствия перемен в ситуации на Ближнем Востоке, когда принцип двух государств фактически терпит бедствие, необходимо начать движение. Я думаю, совместное решение стран Евросоюза о признании палестинского государства в нынешней ситуации способно сыграть позитивную роль.
Любопытно, что большинство парламентариев от праворадикального национального фронта намерены голосовать за данный законопроект, что само по себе большая редкость, когда речь идет о законодательной инициативе социалистов. Вот как в программе канала ИТЛЕ сформулировала позицию националистов депутат Марион Маришаль Ле Пен, внучка основателя партии Жан-Мари Ле Пена и племянница ее нынешнего лидера Марин Ле Пен.
Речь идет о символичной резолюции. В Национальном фронте мы выступаем за признание палестинского государства, поскольку считаем, что такое признание предоставит этому государству права, но также и обязанности, и средства для борьбы с террором. Я буду голосовать «за». Вопрос сегодня заключается в том, созданы ли на практике все условия для признания этого государства. Проблема сегодня в том, что ни та, ни другая сторона не демонстрирует стремление к обоюдному признанию.
11 декабря, через две недели после голосования в Национальной Ассамблее, инициатива по признанию палестинского государства будет рассматриваться в Сенате, Верхней Палате французского парламента. Хотя ее утверждение и будет на начальном этапе носить чисто рекомендательный характер, вовсе не исключено, что левоцентристское правительство Пятой Республики решит последовать этой рекомендации. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
И на этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 14 по 30 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Властитель слабый и лукавый. Роль в истории и значение для современной России императора Александра I обсуждают историки Александр Зубов, Леонид Кацва и писатель Александр Архангельский. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».